Апостол в своем лице изображает тяжелое состояние человеческой души, немирно почивающей под властью греха, но находящейся под руководством закона, сознавшей свое горькое греховное состояние. И что же она сознает? С одной стороны, что закон духовен, как по своему происхождению от Святого Духа, так и по требованию от человека духовной жизни. А сам человек сознает себя плотяным, всем своим настроением, желающим только того, что служит к услаждению плоти, что относится до благ только телесной жизни. Чтобы точнее и яснее понять мысли апостола, нужно иметь в виду состав человека. Он состоит из плоти, души и духа. Плоть – тело и его потребности. Душа – совокупность способностей, мышления, представления, воображения, памяти и результатов их деятельности, различных научных и ненаучных знаний, искусства, художества, мастерства, все роды практической жизни, семейной и общественной. Дух – все проявления внутренней жизни, которые ведут человека от земного к небесному, от тварного к Творцу, от временного к вечному. Дух есть та сила, которую вдунул Господь в лицо человека при его сотворении, и в которой, собственно, и заключается образ и подобие Божие. Осязательно она открывается в нас страхом Божьим, действиями совести и тем, что не дает нам удовольствоваться ничем тварным. Когда бывают в силе все эти движения Духа, они отрешают от всего земного и заставляют не внимать никаким условиям земного бытия. Норма жизни человека – жить Духом и им одухотворять душу и тело. Живущий так, получает от Бога силу управляться с душой и телом и подчинить их Духу. С падением прародителей все это изменилось к худшему. Человек стал жить без Бога, сам, своими душевными силами устраивать свою жизнь в соответствии с условиями своего земного существования. Таким образом, стали во главе вместо Духа душа и тело с их потребностями. Дух же не только потерял свое руководительное значение, но даже не спал до подчинения душе и телу. Что же вышло из этого? Потребности души и тела без руководства Духа потеряли меру и закон взаимного отношения и соподчинения, и при всякой возможности каждый стремится занять первое место и подчинить себе другие, а из жизни без Бога и из самоугодия произошло множество страстей. Вся эта душевно-телесная жизнь под управлением самоугодия и называется у апостола плотской. В такой-то плотяной жизни зародился и размножился грех. Потребности души и тела сами по себе не грешны, но когда телу удовлетворяет во вред душе, а душе и телу наперекор духу, то грешат, и особенно тогда, когда потребности души и тела удовлетворяются не для них, а для страстей. И таким образом человек, как раб, волей-неволей грешит, продан греху. Вследствие такого расстройства в природе человеческой происходит то, что человек и сам не знает, что в нем делается. Желает одного, а делает совсем другое. То именно, что до этого считал для себя ненавистным. Так и всегда бывает с душевно-телесным человеком. Он решил не поддаваться какой-либо действующей в нем страсти, как ненавистной ему, но возникает страсть, обольщает его, и он поддается ей как раб. «Если же, — говорит, — я делаю не то, что хочу, значит, сознаю, что не следовало мне делать так, как делаю. А если сознаю, значит, одобряю противоположное этому поведение, то есть закон. Выходит из всего этого то, что, делая, чего не хочет и чего ненавидит, человек делает так не сам по себе, а по принуждению живущего в нем греха. Обыкновенно происходит так. До греха и после, то есть согрешивши, человек не одобряет греха, а когда грешит, то хочет его, и соделание его считает для себя лучше несоделания, как будто кто-то посторонний заставляет силою какого-то непонятного обаяния согрешать. Что же за тайна в грехе, что он имеет такую силу? С поражением своей природы, противлением Богу, человек находится под влиянием двух начал – духа, влекущего его к Богу, и самоугодия, душевно-телесного, влекущего от Бога. Дух, хотя и ослаблен грехом, все же жив в человеке. Вот он-то и сочувствует требованиям закона. Он желает делать по закону. Но так как он не силен увлечь сердце небесными благами, потому что сердце или не вкусило их, или они кажутся ему слабыми в сравнении с чувственной страстью и много раз испытанной, поэтому страсти, когда предстанет на деле выполнить закон, обольщая душу воспоминаниями уже испытанного, увлекает человека неожиданно в сторону, противную закону, и он согрешает. После же греха духом опять сознает справедливость закона и свою неправоту. К чему же все это приводит человека? Приводит его к опытному убеждению, что в его природе происходит разлад. Духом он желает добра, а сделать его не может, не имеет сил, потому что в душевно-телесной его природе, посредством которой делается дело, живут похоти, страсти, недобрые, которые и управляют поступками человека. Отсюда вывод прямой. Хотя духом он желает делать доброе, но вот нападает страсть, живущая в его душевно-телесной природе, обольщает сердце греховной сладостью и тем склоняет его сделать не доброе, а злое, по своему внушению. И он грешит, и как бы слагает в себя вину за свои грехи. «Не я, говорит, это делаю, а живущий во мне грех, этот господин мой, которому я продан в рабство». Но кто же этот господин? Сам же человек, добровольно поработивший себя самоугодию и страстям. Он их сам возлюбил больше, чем Бога, и сам продал им себя. Поэтому они и помыкают им, как рабом своим, и даже поставили ему в закон угождать им. Такой неестественный порядок жизни обратился как бы в закон. Когда по требованию закона хочу делать доброе, в то же время предлагается мне злое. По опыту известно, что когда человек замышляет делать доброе, прямо ли от себя или по внешним поводам, тотчас же возникает изнутри противоположное, злое, и предлагает себя вниманию вместо добра. Оно еще не принуждает, а только предлагает себя. Просит помощи бедные, хочу помочь, но является своей корысти и нашептывает себе «нужно, для себя побереги и откажи». Так бывает и при всяком предположении доброго дела. Происходит как бы спор. Добро влечет к себе, а зло к себе. Дух или внутренний человек на стороне добра. Он находит удовольствие в законе Божьем, во всем угодном Богу, законном, добром, к чему и влечет человека. Злое же, живущее в душевно-телесной природе человека, противится закону и добру, влечет к себе. Когда человек еще только размышляет о добром, зло только предлагает себя вместо добра. Когда же появляется в сердце сочувствие к добру и услаждение им, тогда зло предлагает свою прелесть, испытанную человеком, сладость ощущений от злого дела. Борьба между добром и злом растет. Зло противодействует по мере действия силы добра, противоборствует закону ума духа. Закон Духа составляет требования страха Божия и совести, содержащий естественный закон и принимающий писанный закон Божий. Всему доброму она сочувствует и наслаждается им. Этому закону внутреннего человека, Духа, противоборствует грех, зло, живущее в душе и теле как закон, но не Богом установленный, а самим же человеком, как постоянный, привычный, укоренившийся порядок его самоугодливой жизни. Закон греха берет перевес над законом ума, духа, тем, что прельщает сердце человека, уже испытанной им сластью греха, хотя и призрачную. Человек поддается и теперь этому прельщению не по необходимости, потому что он имеет силу не допустить этих прельщений греха до сердца или ослабить их, а по своей слабой воле. Если грех так одолевает человека, то как же человек может услаждаться добром? Грех не отвергает прямо закона, но влечет человека нарушить его только на этот раз. И человек поддается этому соблазну – грешить, а впредь дает себе слово не грешить, а во второй и в следующий раз грешит уже по примеру прежнего. Итак, к чему же привел человека закон? К глубокому сознанию, что он крайне грешен. Мало того, еще к более тяжелому сознанию, что он не имеет и сил, чтобы исполнить закон, хотя бы и хотел, и оправдаться пред Богом. Одним словом, к сознанию, что он самый несчастный человек, достойный вполне смерти и вечного осуждения, гнева Божия. Изображенное апостолом состояние падшего человека вызывает жалость. Печально такое состояние. Бедный, несчастный я человек. Но в душе есть еще надежда на избавление, и она с воплем обращается к нему. «Кто избавит меня от плена похоти, живущих в теле и душе, потому что они для меня смерть?» В этом-то и обнаруживается правда Божия, приготовляющая людей посредством закона к принятию Искупителя. Она довела человека до сознания его бессилия и беспомощности. Он сам сознательно сказал: «Кто избавит меня от сего тела смерти?» Следовательно, уже устремляет взор на спасение не в себе, но вне себя, на спасение в обетованном семени, в Иисусе Христе, за что сознательно и возносит благодарение Господу. Это ожидание избавления людей от греха и гнева Божия осуществилось в лице Иисуса Христа. От лица всех чающих апостол шлет благодарение Богу за избавление. Как совершилось избавление, он говорит в следующей главе, а здесь снова напоминает то горестное состояние, в котором находится падший человек, еще только чающий избавления. Из всей его природы один дух остался верным Богу, служит закону Божию, а все остальное находится под властью греха, служит закону греха. До пришествия Искупителя правда Божия приготовляла людей к принятию его закона, который раскрыл во всей полноте и глубине греховность людей, рабство греху, и тем довел их до сознания своего бессилия оправдаться пред Богом и избежать гнева Божия. То есть, они восчувствовали нужду в Искупителе. Пришел Искупитель, и все изменилось. Грех уничтожен на кресте, слабый дух укреплен благодатью Святаго Духа, и христианину даны возможность и силы жить не по плоти, а по духу, и достигать совершенства в святой, угодной Богу жизни. В первом стихе 8 главы апостол делает вывод из предыдущих 24 и 25 стихов. «Падший человек, измученный грехом, в горести взывает, кто избавит меня от тела смерти?» Апостол кратко указал Избавителя в лице Иисуса Христа. Итак, теперь нам, верующим, нет осуждения. Мы избавлены от закона греховного, живущего во плоти, потому что мы уже не по плоти живем, а по духу. Теперь мы не только будем услаждаться духом закона Божия, но и исполнять его. Но каким образом то, что под законом сделать было невозможно, ввиду совершенной испорченности человека, теперь стало возможно? Откуда дух человеческий возьмет сил, чтобы господствовать над плотью и грехом? Это совершается обновлением духа человечества под влиянием духа божественной благодати, которая дарует силы первому возвыситься и торжествовать над греховностью, поработившей человека и ставшей для него законом. Почему верующий теперь живет, действует не по плоти, как раньше, а по духу? «Потому, — говорит, — что в него вселился новый дух, который освободил его от закона греховного, и он не грешит. На что это за сила, для чего и как она явилась, и как совершает освобождение от греха? По первоначальному своему назначению человек должен бы жить в духе, вдунутом в лицо его Бога. Этим духом определяться во всей своей деятельности душевной и телесной, все одухотворять в себе его силой, воплощая таким образом в себе в полноте волю Божию. Такую силу дух человека мог иметь только от Бога, от общения с Ним. Но с падением общение прекратилось, а вместе стало ослабевать и сила духа, и власть его перешла к самому человеку, потому что он сам для себя хотел быть Богом. Из этой ложной самостоятельности образовалось множество страстей. Гордость, честолюбие, словолюбие, гнев, ненависть и другие. Эта страстная самоугодливость, внесенная насильственно в природу человека, извратила и я естественные силы, потребности и отправление душевно-телесной жизни. И сверх того, занесла многое, чему нет в нашей природе никакого сродства, никакой опоры. Наслаждение от удовлетворения страстей склонило сердце на их сторону. Все это так укоренилось в человеке, что стало обычным порядком в его жизни, законом греховным. Страх Божий и совесть, хотя еще существовали в духе, но по отделению духа от Бога, сделались слабыми и не могли удерживать человека от его греховной жизни. Из сказанного ясно, в чем должно состоять избавление человека. Именно в усилении или обновлении его духа Духом Божиим. Это новый закон жизни во Христе Иисусе. Вера в Иисуса Христа привлекает благодать, которая, входя внутрь, пробуждает страх Божий, а он оживляет совесть. С этого момента начинается забота о спасении. Человек оглядывает свою жизнь и, находя ее крайне грешной, решается все изменить и жить по-новому. При таком твердом решении он в таинствах получает благодать внутрь, доселе она действовала совне, которая, вселившись в человека, дает ему ощутить или вкусить всю сладость жизни в Боге, пред которую все доселе испытанные сласти – ничто, чем и привлекает к себе сердце. Дух человека, введенный снова в общение с Богом, приобретает от него могучую силу противоборствовать страстям, которые теперь, не имея уже опоры в самоугодии и в сердце человека, испытавшим высшее наслаждение от вкушения благодати, легко побеждаются и даже изгоняются из человека. Душевно-телесная жизнь, вступившая под власть духа, снова приобретает свое нормальное течение. Все это и составляет закон жизни во Христе Иисусе, освобождающий человека от закона греха и смерти.